Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И как всегда мы по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас такие удивительные борцы с бесами, которых нам приводит на память православный церковный календарь. Мы 27 июля будем праздновать праздник в честь преподобного Никодима Святогорца и 30 июля в честь великомученицы Марины Антиохийской, ее еще называют Маргаритой. Это моя святая покровительница.
Ну что же, заранее поздравим вас с вашими именинами и пожелаем, чтобы ее присутствие в вашей жизни было всегда вами ощутимо, и ее помощь, безусловно, тоже была всегда с вами.
Спасибо. Но для начала все-таки обратимся к памяти преподобного Никодима Святогорца. Мне кажется, это очень важно для нас. Вообще, мы говорили в первой части о том, что у каждого есть свое предназначение и свое служение. Вот удивительным образом этот мальчик, который хотел просто учиться, так сложилось, что когда он уже выучился в силу некоторых обстоятельств, которые вынудили его сменить место жительства, познакомиться с афонскими монахами и видеть себя как будущего тоже монаха-анахорета, у него оказалось призвание, не очень традиционное для монаха, призвание быть популяризатором опыта древних отцов. И это, вам скажу, наверное, все-таки достаточно сложное служение, потому что мало того, что оно очень ответственное, оно еще вынуждает человека к сугубому смирению, потому что он бы и рад приобрести собственный опыт и им поделиться, а ему приходится все время анализировать опыт людей, которые жили задолго до него, и у него в силу того, что это очень кропотливое занятие, зачастую не остается времени на собственные аскетические подвиги. Поэтому вот такое удивительное служение, оно далеко не каждому дано. Вот из наших, кстати, близких к нам святых, то же самое призвание чувствовал в себе Феофан Затворник, который и перевел книгу «Невидимая брань» на русский язык в самом начале XX века, когда она стала, ну, просто архивостребованной в силу того, что учить стало некому. Священников настолько убавилось на земле русской, что вот эта книга просто стала великой драгоценностью, потому что именно в ней можно было найти конкретные ответы на конкретные вопросы человека, который хочет жить христианской жизнью в стране, где это почти под страхом смерти запрещено.
Вот что тут как бы объединяет эти все названные святые и эти все книги, которые из-под их пера вышли, думаю, что тут очень важно осознать нечто для нас магистральное, что те самые монахи, анахареты на самом деле очень-очень хорошо изучали сами себя. Они изучали человеческий опыт, они изучали то, как этот опыт отражается в их собственной жизни. На самом деле, вот именно христианская аскетика — это и есть та самая великая христианская психология, которая нам так необходима. Нам просто часто кажется, что надо выполнять лишь какие-то формальные требования: не грешить, не осуждать, там, помогать, молиться, поститься. Но по большому счету эти предписания очень немного что могут объяснить нам. И вот именно творение святых отцов, которые есть в добротолюбии, который как раз и издавал Никодим Святогорец, который готовил их к печати, или в его же, собственно, написанной «Невидимой брани», которых потом перевели перевел Феофан Затворник на русский язык. Это и есть те самые драгоценные перлы христианской психологии, которые нам необыкновенно нужны уже в наш 21 век, потому что они показывают, что борьба со страстями – это именно наша внутренняя психологическая, но не только психологическая, но и духовная борьба. Буквально перед тем, как идти сегодня в студию, я заглянул в «Невидимую брань» и просто в очередной раз удивился, поразился, как это все тонко и глубоко, а главное, что очень просто и доходчиво сказано, ну, например, что мы должны все время быть начеку, что какие-то неожиданные искушения обязательно будут в нашей жизни, мы должны быть к этому готовы. И, выходя из нашего дома, должны обязательно помнить, что подножку нам сегодня обязательно будут ставить наши духовные недруги. И само по себе этот настрой на то, что мы должны их преодолеть, небеспечность, как бы внутренняя собранность, это уже очень большой важный момент для дальнейшего решения. Потому что нам все время кажется, что, ну, как бы христианская литература – это одно, а наша жизнь – это другое. И вот мы выходим такие окрыленные из дома, и тут получаем подножку, удивляемся, расстраиваемся, начинаем по этому поводу нервничать и грешить, хотя, в общем-то, не надо было обольщаться, надо было просто на это настроиться, на ту самую брань, которая начинается за порогами нашего дома, хотя она и в наших домах тоже нередко присутствует.
Но вот эта самая невидимая брань и объединяет, мне кажется, двух этих святых. Я сюда же причисляю и святую великомученицу Марину. Почему? Потому что это удивительная, ну, история сама по себе удивительная. Это все-таки девочка. Это 15-летняя девочка, оставшаяся сиротой, выросшая на руках христианской женщины-христианки. И все это вполне вписывается в историю царствования самого страшного гонителя христианства, который, собственно, начал великое гонение, но начал он его в самом конце своего царствования. А до этого у него вся империя была проникнута христианами. Они были повсюду, включая царский дворец и его собственных там родственников. Так вот, когда все-таки это гонение началось, и 15-летняя девочка оказалась в ситуации, она дала обет безбрачия, и тут к ней стал высокопоставленный вельмож приставать с, в общем-то, вполне благородными предложениями. Да, он публично сделал предложение, тут какая-то малявка вдруг мало того, что отказывает публично, да еще и запрещенную христианскую веру исповедует. В общем, участь ее была решена, но меня больше всего привлекла в самом начале, когда читала житие, икона с изображением ее в узилище, когда ей явился бес, и вот эта реакция на беса, она меня восхитила с самого первого знакомства с этой моей святой. Она схватила его за волосы, и первым попавшимся предметом, которым оказался какой-то медный молоток, как сейчас грубо сказали бы, засветила ему промеж глаз. То есть 15-летняя девочка, она не могла оказывать никакого сопротивления своим палачам. Это очевидно. Но у нее хватило веры и мужества среагировать на вот ту самую невидимую часть, которая становится видимой в определенных ситуациях. Мне очень этот сюжет оказался близок, поскольку я, выросшая в интеллигентной московской семье, была очень начитанной девицей. И мне были эти сюжеты встречи литературного героя с бесом знакомы с юности. Это и встреча Ивана Карамазова с бесом, и тем более «Мастера Маргарита», где с этой бесовщиной никто не может бороться, она оказывается сильнее всех людей. И вообще вот это бессилие перед бесовщиной, мне кажется, лучше всего выражено у Есенина в его поэме «Черный человек». Ну, вот что тут можно сказать еще? «Черный человек, ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо в морде его, в переносицу. Месяц умер, Сияет в окошко рассвет, ах ты ночь, что ж ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет, я один и разбитое зеркало. То есть для человека интеллектуальной западного образца культуры, литературной, уже к 20 веку стало очевидно, что бороться с бесом бесполезно, потому что бес — это он сам. Трансформация вот от святого, который берет его за холку и дубасит молотком, и для него это естественная, нормальная реакция на то, что он видит. И к чему мы пришли? Наша, казалось бы, христианская цивилизация. К чему она нас привела? К тому, что мы перед этой силой абсолютно бессильны. Почему нам нужна невидимая брань в качестве руководства, которое должно лежать на столе? Мне кажется, это вот самое главное, что объединяет этих двух святых.
Согласен. Спасибо за такие хорошие переклички, и в том числе литературные. Хотел бы вот что добавить. Действительно, 20 век осознал, что бес в нас внутри. Но именно поэтому так и актуальны те самые святые, потому что это показатель того, где происходит та самая борьба. И именно по слову Достоевского, что она поле битвы сердца человека. Именно там и надо брать этот духовный молоток. Именно там и надо обрушивать его на все те головы змеиные, которые выползают в наших мыслях и пытаются нас сбить с толку. И в этом смысле пусть житие Марины или Маргариты звучит несколько, как нам сейчас кажется, фольклорно, тут очень важна именно сама решимость, с которой выступает святая для того, чтобы побороть эти искушения, потому что это, безусловно, не просто нечто такое страшное, это именно внутренние искушения, которые она преодолевает именно своими внутренними духовными усилиями и молитвой.
Ну, знаете, если обратиться к тому, что писал Сергей Сергеевич Аверинцев, который очень много текстов переводил и старался как раз вот вникнуть в то, что столетиями выхолостилось в силу толкований на толкование, у него есть мысль, что вот мы просто не видим, потому что мы не выдержим. Что анахареты, которые описывали опыт визуального контакта с вот этой вот нечистой силой, они, это не было аллегорией, это было физиологическое восприятие, то есть они на их уровне возможного сопротивления, как вот описываются видения святых преподобному Сергию, преподобному Серафиму Саровскому, точно таким же образом святые анахареты могли видеть то, что невидимо нам. И слава богу, что невидимо, потому что просто мы не готовы к таким испытаниям. Поэтому я допускаю, что сюжеты, которые выглядят абсолютно фольклорно, ну как в ночь под Рождество Гоголя, когда кузнец Вакула порет этого беса, который все-таки свозил его к царице и все его желания выполнил, под конец что он с ним делает? Ловит его за хвост и порит его хворостиной. То есть это в народном сознании преломившееся вот это древнее аскетическое видение. Мне кажется, это очень важно, потому что мы такие все умные, мы такие все интеллектуальные, мы книжки читали, и в результате бороться мы ни с чем не можем, ни с собой, ни с тем, что нас окружает.
Ну, кто как. Надеюсь, что все-таки у кого-то еще остались какие-то внутренние усилия, и бороться мы, по крайней мере, нас это, безусловно, святые должны к этому побуждать и давать нам для этого стимул.
Ну, во всяком случае, всегда можно помолиться святой Марине, да, у которой опыт этот явно был, потому что можно подойти к иконе и увидеть, как это было воочию.
Да, так же, как и у Никиты Великомученика или у Георгия Победоносца и у многих других.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Но самый главный-то праздник, конечно, мы с вами должны особенно...
Встречать.
Встречать, да. особенно про него поговорить. Это 28 июля, это память равноапостольного князя Владимира в Святом Крещении Василия, это праздник, день Крещения Руси. Хотя, в общем, скажем, прямо исторических свидетельств о том, что вот именно в такой-то день, в такого-то года все это произошло, у нас не осталось, поскольку летописи разнятся, исторические свидетельства тоже разнятся. Разница датировки этого события больше 10 лет.
Угу.
Но при этом есть традиционно устоявшееся представление о том, что все произошло в 988 году, и что память этого события 28 июля. Вот что за фигура святого Владимира? Ведь на самом деле я как-то тут начала размышлять, вспоминая его житие, и обратила внимание, в нашем восприятии он принял крещение уже таким вполне зрелым человеком. А ведь если исходить из того, что его дата рождения это 60-й год, 960-й, то получается, что он крестился-то совсем молодым. Когда же он успел стать таким зрелым?
Ну вот какой вы интересный факт, да, сопоставили.
Ну, по нашим меркам, я понимаю, что в его время князь в возрасте там под 30 лет уже вполне мог считаться зрелым мужем, но в нашем восприятии мы можем посмотреть вокруг и увидеть, что такое 28-летний человек.
Ну, да, у нас еще, кроме всего прочего, есть возможность оговориться, что и неизвестно, когда он родился, это приблизительно 960-й год, и крещение Руси, то есть крещение его самого было тоже условно, но в целом, я думаю, что да, наверное, тут следует сказать о том, что он, конечно, был уже сформировавшимся человеком, но не закостенелым, наверное, так скажем.
Но у него вообще-то сложное было детство. Вот в наших представлениях, что такое князь Владимир в юности, это сложный подросток. Ну, правда, потому что в неполной семье бабушка его отняла у законной мамы,
да,
которую сочла недостойной. И вообще вся эта такая мутная история его происхождения.
Да.
И потом его все время, он младший наследник, его все время куда-то затирали старшие братья, и потом с ними еще приходилось выяснять отношения по поводу, кто какого престол наследует. Все это о чем говорит, если это молодой человек? Сложный подросток.
Ну, опять же, мне кажется, что мы переносим наше представление на то время. Я думаю, что тогда все были
сложными подростками.
Плюс-минус через одного, если не каждый, сложные подростки. Действительно, это у нас сейчас представление о благополучии строится на том, что должна быть полная семья, что должны быть уважение к личности, там, что там, и так далее, и тому подобное. Тогда, безусловно, все было очень жестоко. И это тоже, я думаю, надо иметь в виду, когда мы рассуждаем о реалиях, в которые формировали или в которых жили те или иные святые.
Ну, посмотрите, ведь его бабка, великая княгиня Ольга, была уже христианкой к тому времени, когда она его забрала и стала его воспитывать. И что? Чисто подростковый вариант. Когда он вошел в состояние самостоятельно принимать решения, он все свое христианство, которое бабка ему пыталась вложить, выкинул на многие-многие годы, и не думал он о нем ни капельки. Собственно, его житие и говорит о том, что пустился он во все тяжкие, жил как такой воин в худшем смысле этого слова, не обремененный моральными какими-то ограничениями. И плюс к этому еще и к вопросам вероисповедания относился вполне утилитарно. В Хорезм засылал послов там с мусульманам.
Думаю, да, о том, что не принять ли ислам.
Прикидывал там то сё. То есть все, что произошло с ним в его отношениях с византийскими императорами, Мне кажется, это как раз вот то самое чудо, которое постоянно присутствует в русской истории. То есть по всем параметрам человеческим он к тому моменту, когда крестился, был такого качества, что ждать от него великого какого-то вероисповедального подвига было никак невозможно. Как, собственно говоря, и от императора Константина Великого, который, собственно, от которого и пошло христианство по всему миру. То есть Господь выбирает людей, зачастую, которые кажутся, в общем, совершенно неподходящими к той роли, которую потом на них возлагает.
Ну, меня лично всегда очень трогают эти истории, в которых существует этот кардинальный перелом. Это-то, в общем-то, и есть проявление силы Божией, когда жестокий дикий воин вдруг становится верующим и нравственным человеком, или когда там блудница превращается в целомудренную христианку, или когда гонитель христиан становится самым главным апостолом. Ну, в общем-то, это некий важный лейтмотив, который существует, вот именно этот некий топос такой нашей христианской истории общей, и русской, и мировой даже, можно так сказать, в котором проявляется сила Божья. И именно поэтому-то эти моменты вдохновляют, что это не просто политический выбор. Ну, политика наверняка там была, не будем спорить, но, в общем-то, и другие политические деятели того времени, европейские, вполне тоже делали такие же политические выборы свои, и при этом вполне продолжали жить прежней своей вот такой воинственной, необузданной жизнью. Вот, поэтому тут этот момент для нас, для христиан, я думаю, что очень и очень важен, на который мы должны обращать внимание. Христианство, так же, как и у князя Владимира, это то, что просто меняет человека на все 180 градусов.
Мне кажется, что почему вот ассоциируется с чудом вся эта история. Во-первых, потому что сама фигура князя Владимира такая вот она неоднозначная. А потом как-то уж очень быстро все произошло. На протяжении пары поколений вот такая пестрая, исповедующая разные культы какие-то местные, там, совершенно ничем не скрепленная территория вдруг оказывается не только христианской просвещенной, но еще и имеющей собственных авторов, способных написать, например, слово о законе и благодати.
А, да.
То есть это же, если посмотреть исторически, это мизерный период времени прошел. Невозможно себе представить без чуда, чтобы такое просвещение народа произошло глубокое так быстро.
Ну, надо все-таки сказать честно, что христианство было известно на Руси уже достаточно длительное
время.
Наряду
с многим-многим другим.
Да, наряду с многим другим. Но, тем не менее, все-таки христиане присутствовали в культурной, политической, во всех других сторонах жизни.
Но в Римской империи они тоже присутствовали во всех сторонах жизни, и это привело к тому, что начались великие гонения. Так что это совершенно ничего не гарантирует их присутствие везде.
Ну, да.
А на Руси вместо гонений произошло вот такое удивительное вживление христианства, насколько оно пришлось. Вот пришлось ко двору. Я не знаю, как по-другому сказать. Я понимаю, что это не духовные категории, но вот оно как-то по сердцу, пришлось по сердцу. Почему как? Абсолютно чудесное явление.
Ну что же, будем благодарить Бога за то, что все-таки русская душа действительно как-то восприимчива к христианству, в том смысле, что она всегда чувствует как бы самые основы того, что Бог от нас хочет, и жертвенность, и любовь к ближним, и многое что другое. мне, как человеку, связанному с искусством, конечно, я не могу тут не вспомнить о том, что и искусство христианское тоже в данном случае оказало большую роль на то, что князь Владимир принял христианство, потому что история про то, как архитектура Софийского собора в Константинополе подействовала так сильно, что в дальнейшем и у нас на Руси эти Софийские соборы тоже появились как в Киеве, так и в Новгороде.
Но на самом-то деле это подействовало не столько на князя, который сам-то крестился в Корсуне, а скорее подействовало на тех вельмож, которых он посылал ознакомиться с архитектурным
контекстом,
да, вероисповедания христианского. Но я не думаю, что это было решающим. Это просто очень быстро пришлось по нраву, очень быстро привелось. Потому что, ну, могли ведь остаться эти все произведения христианского искусства как элитарные. Они могли остаться на уровне княжеского восприятия, там, дворцовых церквей. Могли остаться вот такими достаточно инородными для большинства населения, ведь этого не произошло. Почему я говорю все время о чуде? Потому что вот есть аналогия в нашей недавней истории. В конце 80-х годов казалось абсолютно немыслимым в стране, где выкорчевали вообще все. Все, что можно, где нельзя было издавать Библию, где любой приход молодого человека в церковь, это было такое событие, ну, нас там, мы все были наперечет и нас пестовали, как, я не знаю, носились с нами, как с писаной торбой, просто потому что нас было очень мало. И вдруг казалось, в этой стране, где бульдозером уже все выкопали, а потом в асфальт закатали, вдруг происходит совершенно невероятное движение в сторону церкви, которое произошло в конце 80-х, начале 90-х. Это, мне кажется, очень похоже на то, что, по-видимому, происходило тогда при князе Владимире. То есть этого быть не могло, но это было. Но мы это все видели. Ну, многие из нас, по крайней мере.
Ну, да, я это все, конечно, тоже видел, вспоминаю, как одно из самых таких живых и ярких воспоминаний своей юности, обращение к Богу истинное и к многих моих близких, и как мы все приходили и начинали свой духовный путь. И все-таки я думаю, что в те времена, если мы возвращаемся к князю Владимиру, там чудо было гораздо больше, потому что здесь-то мы все-таки возвращались к своему забытому, а тогда это все-таки открывались какие-то перспективы еще совершенно неизведанные. Вот. И за это, конечно, будем благодарить Бога, и князя Владимира за то, что, в общем, мы получили эту драгоценность в том виде, в котором пытаемся ее сохранить до ныне.
А главное, как если вспомнить, с чего начался наш сегодняшний разговор, по слову апостола, получили возможность найти себе применение разумное, христианское, которое еще и дает возможность нам всем соединиться
друг с другом и друг другу служить. Ну вот, будем об этом, наверное, размышлять, думать, будем стараться, чтобы все то, что нам Бог посылает через святых, через их послания, через их житие, через их источники, связанные с ними, как-то претворять и в нашу собственную жизнь, и дай Бог, чтобы эта предстоящая седмица была для нас духовно плодоносна. Храни вас Господь.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую неделю. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».